Радио «Вера» представляет. Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, это программа «Светлый вечер» и ее ведущий Владимир Емельянов, Алла Митрофанова.
Добрый светлый вечер.
У нас сегодня в гостях, можно долго вообще перечислять и все такое прочее, и хоть и официальное звание заслуженное, но, на наш взгляд, народный артист Российской Федерации Вячеслав Малежик. Здравствуйте, Слава.
Добрый вечер, мне очень приятно. Я бы попросил вас еще продолжить перечисление, и очень приятные вы комплименты прям говорите.
Ну, потому что так оно и есть. Сейчас те наши слушатели, которые помоложе, я думаю, что в течение программы с вами познакомятся более подробно. Ну, всем тем, кто там мой ровесник, младше, ровесники Аллы, это те люди, которые помладше.
Вы имеете в виду Аллу Борисовну?
Аллу Сергеевну.
А, понятно.
Да, мою замечательную соведущую.
Это он обо мне, вы не удивляетесь.
Конечно, сразу шире круг, конечно, провинциалка, конечно, 200 лет, конечно, ансамбль «Пламя», ансамбль «Самоцветы».
Самоцветов не было.
И все... Вообще вокально-инструментальные ансамбли и все такое прочее, и так далее, и так далее. Вячеслав Малежик, собственная персона, сегодня на радио «Вера», что само по себе удивительно. Хотя, с другой стороны, и нет. Знаете, Слав, я вот какой хотел вам первый вопрос задать.
Я хотел вообще сначала прокомментировать по поводу заслуженного артиста. Знаете,
давайте.
Когда-то давным-давно, когда я только что ушел из ансамбля «Пламя» на «Вольные хлеба», то в Росконцерте мне предлагали, ну, меня хотели удержать, там резко повысили ставку, чтобы я никуда не ушел зарабатывать деньги в другую организацию, и предлагали сразу же сделать звание заслуженного артиста. Но тогда как бы мы все были свободолюбивы, началась перестройка, и надо было собирать документы, и что-то меня это как-то так сломало. Я думаю, какая мне разница, заслуженный я, незаслуженный артист. И потом уже вот моей жене захотелось всяческих регалий на нашу карету навесить, знаете, как Анаре де Бальзаку. Угу. И она меня буквально вот собрала все вот документы, которые нужны были для получения вот этого звания заслуженного артиста. И в итоге мне его вручили. А народного я не буду собирать. Ну, что там, уже старенький я, и ходить по организации
сейчас, не хочется. Подождите. Мне кажется, что народного надо собрать, потому что все-таки государство должно платить пенсию, мне кажется, все-таки.
Да мне платят какую-то, но я
так
не думаю,
так больше
я
будет.
Я не думаю, что та пенсия, которую мне будут платить, она спасет артиста.
Артиста.
Ну, на бензин я еще зарабатываю. Понимаешь, я как бы так прагматично не смотрю на этот вопрос.
Все-таки я хочу не то чтобы начать, а мне хочется вот такой вопрос задать.
Давай.
Значит, МИИТ. Московский институт инженеров транспорта,
ну, да.
По идее наследственное. Папа железнодорожник.
Чего, откуда такая информация?
Интернет, Википедия, но
нету
дипломная
там,
работа.
Нету там такой информации.
Кибернетический синтез в музыке.
Значит, уточню, если в Википедии, то бесстыдно лгут, поскольку папа у меня был шофером, и, в общем-то, он приехал в Москву из села Полтавск, из Полтавской области, а мама из Тульской области, тоже из крестьянской среды. У меня вообще скорее по наследству крестьянин, в общем-то, понимаешь? И, знаешь, у меня была любопытная история. Где-то в 13-м году, еще до событий на Майдане, у меня были гастроли в Крыму, который еще был украинским, и собрали большую пресс-конференцию, и меня решили, значит, потерзать вопросами, наказав мне, что в России нет свободы слова. И задают мне вопрос: скажите, Вячеслав, вот вы как вы относитесь к Голодомору? Такой, знаешь, скользкий вопрос. Я говорю, очень положительно. Но меня так смотрит, ошалел, говорит, в каком смысле? Я говорю, вы понимаете, если бы не было Голодомора, не было бы голода, мой отец не сбежал бы в одном галоше из украинской деревни и не встретил бы мою маму, и вот этого интервью бы не было.
Это понимаешь? Такой бетловский юмор, надо
заметить. Ну, в общем-то, наверное, может быть, бетловский, может быть, еще какой-то. Но, в принципе, да, наверное, я люблю, знаешь, отвечать на вопрос не так, как от меня ожидают этого репортера.
Поэтому, это специальная позиция?
Она достаточно специальная, поскольку я устал отвечать на вопрос, например, о кибернетическом синтезе музыки.
Я хотел, чтобы ответ прозвучал.
Ну, потому что, наверное, все-таки хотелось бы, чтобы репортеры, встречаясь со мной, ну, послушали хотя бы какие-то мои песни, а не прочитали Википедию. И поскольку все читают одни и те же информационные источники, получается, что вопросы задаются примерно одинаковые, и я начинаю дурака валять.
Ну,
Но хотя
вот это... давай поддержим эту инициативу и тоже поваляем дурака.
Хотя... Мне, честно говоря, хочется совсем про другое спросить, потому что вы упомянули Бальзака, а у меня тут передо мной лежит книга, которая называется «Герои того еще времени», ее автор Вячеслав Малежик, и в этой книге есть очень интересные рассказы о том, как жила ваша семья, о вашей бабушке, о том, каким было ваше детство и так далее. Мне, например, очень интересно, каким вы... Вот, как к этому моменту приходит, когда хочется рассказать о своей семье, о своем роде, о том, чтобы, ну, я не знаю, это такая, ну, такое желание оставить какую-то черточку в веках, чтобы об этом не забыли, чтобы это прозвучало? Что это такое?
Ну, я, в общем-то, не собирался памятник себе создавать не рукотворный.
Так это не памятник, это про другое.
Дело в том, что, знаете, с какого-то момента в жизни, наверное, это произошло после 38, почему эту дату я упоминаю. Дело в том, что я когда-то, знаете, как человек, живший в Советском Союзе и живший по лекалам советского строя, то есть ставивший себе перспективные и моментальные планы, я себе поставил задачу в жизни добиться финансовой и творческой самостоятельности. Когда я в 38 лет вдруг я понял, что я довольно прилично зарабатываю, что уже вот наступила перестройка, и никто меня не цензурирует, то я немножко сначала растерялся, а потом решил, что вот есть такая фраза «будет день, будет пища», и жить, в общем-то, достаточно так, прислушиваясь к самому себе и наблюдая за красотой природы и то, что нам подарил Господь Бог. И в какой-то момент вот я начал и этот метод использовать, и, например, при поглощении пищи, когда мне организм давал ответ, есть ли мне жирную свинину, к примеру, или нет, и выпивать ли мне лишнюю рюмку или не надо. И вот однажды вдруг я почувствовал, что мне, наверное, надо описать какие-то свои устные рассказы, которые мне удавались в компаниях, чтобы они не пропали, чтобы, может быть, мои дети прочитали о том, как их жил отец или для кого-то дед. И написал первую книжку, и, знаете, я вдруг понял, что я получаю от этого удовольствие. А если еще учесть, что на сегодняшний день, ну, скажем, выпуск пластинок и звукозаписи, она не приносит денег, потому что все скачивают музыку в интернете, то я, опять же, для себя определил, что этим стоит заниматься, если тебе доставляет, опять же, это удовольствие. И я записываюсь, даже вкладываю свои деньги, не надеясь, что их верну, для того, чтобы... Ну, в силу того, что просто мне вот сам процесс нравится. Вот мне нравится, например, песни петь. Вот глядя в глаза красивой девушки, которая сидит напротив меня, ее Алла зовут, не Борисовна причем, и хочется для нее что-нибудь спеть.
Время судит, а годы не милуют, счастлив тем, что за насыпью дней. Ни о чем не жалею я, милая, да и ты ни о чем не жалей. Мы любовь нашу пили до донышка, остальное у нас, как у всех. Улыбнешься и выглянет солнышко, затоскуешь и выпадет снег. Ты одна мне весна и зима, моя осень и лето в закате. Жаль, что жизнь я не выпью до дна, выпить всю ее жизни не хватит. Горький Одинокий час на краю неизбежности. Расставание придумай сама, чтобы я задохнулся от нежности, от любви к тебе спятил с ума. Час, когда даже друг не помилует, задохнусь на холодном ветру. Отчего бы не умер я, милая, от разлуки с тобою умру. Ты, ты одна мне весна и зима, моя осень и лето в закате. Жаль, что жизнь я не выпью сам до дна, выпить всю ее жизни не хватит. Ты, ты одна мне весна и зима, моя осень и лето в закате. Жаль, что жизнь я не выпью до дна, выпить всю ее жизни не хватит.
Мне кажется, ты должна Аллы Верды какой-то сделать и хороший, Вячеславу прочесть стихи какие-нибудь.
А Алла и Алла Верды — это однокоренные слова?
Мне кажется, что нет. Мне кажется, что да. В данном случае.
Вы знаете, в качестве Аллы Верды я что хочу сказать?
Алла Верды. Фамилия такая, Верды.
Мне бы хотелось, честно говоря, вас поблагодарить не только за эту песню, но и за ту песню, которую я очень хорошо помню из детства, где слова, звучащие рефреном «понять, простить, принять», стали для меня каким-то очень важным посланием. Простите за такой высокий штиль. Но это действительно было так. Понять, простить, принять. То есть научиться таким образом настраиваться на волну другого человека, чтобы его услышать, услышать, увидеть. Вообще постараться понять, зачем мы с ним в этот момент жизни оказались рядом. И это на самом деле настолько помогает, и это вообще так здорово. Возможно, это даже отчасти определило мою профессию. Вот так. Так что, вы знаете, я вам сейчас возвращаю долг.
Ал, хочешь посмеяться? Значит, для того, чтобы, наверное, у нас передача была такая развеселая, у нас должны быть два полюса, я буду оппонировать немножко.
Хорошо.
Значит, всем?
Зачем?
Или Алле только?
Мне Алла больше нравится, чем ты.
Я вообще могу уйти на
Нет,
оставайся.
Спасибо большое.
Значит, история такая. Я, когда написал эту песню и перенес ее на фирму «Мелодия», там работал редактором известный нынче поэт-песенник Миша Шабров, который написал песню «Лаванда», который написал песню «Луна, луна». И он послушал эту песню, говорит, классная песня, говорит, вот единственное, вот, это 86-й год, для того, чтобы понять, я специально говорю, когда события происходили. Он говорит, единственное, что мне вот непонятно, вот фраза «понять, простить, принять», что ты имел в виду? Я говорю, ты знаешь, я говорю, вот у одного французского философа вычитал вот такое определение любви. Он говорит, здорово сказано. Он говорит, ты понимаешь, сейчас идет антиалкогольной пропаганды, и слово «принять» будет иметь не тот оттенок.
О, я об этом как-то даже никогда не думала.
Я, честно говоря, до того разговора тоже.
А значит, это все было все-таки о другом. А если вы говорите о том, что это такая определенная формула любви, то это тогда совсем вообще другое измерение. Какое-то очень важное для нашей жизни измерение.
В общем, да, я хочу еще одну песенку спеть, такое «Остановление жизни», да? У верблюда не сложилась судьба, подвела верблюда жизнь, подвела. У верблюда за спиной два горба, не раскрывшихся к полету крыла. И бредет верблюд пешком да пешком, и свисают его крылья мешком. И застыла на реснице слеза, слеза, заслоняя от него небеса.
Что же делать, верблюд? Что же делать, верблюд? Если в небо нас с тобой не берут, если самый никудышный подъем мы не крыльями берем, а горбом. Неизведанная даль высока, нас волнует и влечет высота. Не у каждого сложилась судьба, судьба, но у каждого сложилась мечта.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Вячеслав Малежик в программе «Светлый вечер» на радио «Вера».
Метафора про то, что у верблюда горбы — это не раскрывшиеся крылья. Если вы позволите, я это запомню, буду ссылаться на вас, с удовольствием буду об этом рассказывать. Верблюд, который, осознавая себя в таком состоянии, при этом продолжает радоваться жизни. Вот это удивительно. И вообще какое-то отсутствие, не знаю, какой-то унылости такой, которая иногда, вы знаете, в наше время просто изо всех щелей начинает ползти.
На весь зверинец шум и камни моется гиппопотам, уже, считай, четвертый день. Ему в бассейн спускаться лень, уже, считай, четвертый день. Ему в бассейн спускаться лень. Весенних грязных луж грязней, на удивление зверей, и слышится со всех сторон. Он заявил, что хиппи. И слышится со всех сторон, он заявил, что хиппи он.
У вас тоже был период в жизни, когда вы, наверное, ощущали себя причастным к этой культуре, культуре хиппи?
Знаешь, ну, не совсем. Понимаешь, у меня какой-то дурацкий характер. Я ужасно не люблю компанейщин. Но несмотря на то, что я играл рок-н-ролл, и, в общем-то, у меня это довольно лихо получалось, тем не менее, я первые джинсы себе справил в 32 года. До этого я ходил так, как сын клерка какого-нибудь. Я ходил, у меня был такой, знаешь, кукушиного оттенка костюм, в котором я ходил в институт, двубортный костюм, белая рубашка, галстук. Я вот в таком вот виде ходил, и чем производил очень такое странное впечатление на своих товарищей, которые приходили в клешонных джинсах, в плюшевых жилетках и рубашках вот с такими длинными воротниками, как они назывались, соплями.
Ну, то есть батан такой.
Да, они приходили с батаном, это называется.
Нет, я говорю, руба, что вы как батан
такой. Я хотел покаламбурить. Батан, да. Батан и батан, а я был, они с батаном были, а я был батаном, вот.
Угу. Ну, вы знаете, быть батаном в такой ситуации — это своего рода плыть против течения.
Ну, на самом деле так оно где-то довольно долгое время было. Потом я для себя выяснил, что лучше плыть по течению и тихонечко сплавляться к берегу, меньше сил затратить, и потом по берегу вернуться к тому месту, которое тебе нужно достигнуть, нежели тупо преодолевать это течение, несмотря и спать на гвоздях, как Рахметов, к чему нас обучали. Хотя вдруг, вот знаете, сейчас вот появился такой аппликатор Кузнецова, когда я каждое утро ложусь на вот эти на самые иголки, и он меня пробуждает к жизни, понимаете?
Рахметова и, вспоминаете каждый
раз. Я вспоминаю Рахметова, да, и сны Веры Павловны из Чернышевского я тоже вспоминаю.
Вы очень много читаете, это видно и по вашим текстам, и по книгам. А могли бы вы рассказать о том, какое, может быть, самое яркое впечатление произвела на вас когда-нибудь книга прочитанная? Не обязательно, кстати, веселая. Может быть, она серьезная была. Или серьезность и веселость — это, кстати, не всегда противоположные понятия, поэтому...
В разное время разные книжки на меня произвели впечатление. Во-первых, я однажды, когда прочитал у Курта Вонегута, у него есть такой роман «Крестовый поход детей» или «Бойня номер 5», я прочитал фразу, что можно считать себя начитанным человеком, если ты прочитал «Братьев Карамазовых», а я в то время «Братьев Карамазовых» дважды прочитал. Поэтому я просто...
Вы дважды начитанные были.
Да, просто я загордился собой со страшной силой. Мне Достоевский, в принципе, очень нравится. А сильное впечатление на меня произвела произвело первое чтение книжки, первый раз, когда я читал Ивана Чонкина. Войновича, причем это было на Гавайях, и там был перекос во времени 13 часов с Москвой, и я все ночи подряд читал эту книжку, причем в одиночестве смеялся, чем приводил в смятение всех соседей. Я смеялся в голос буквально. Вот. А если говорить про нынешнее мое чтение, то я неожиданно увлекся вообще русской классикой, и просто я фантастическое удовольствие получил, причем не, например, от того же Пушкина, причем не от поэзии, а от его
От его прозы.
От героя нашего времени Лермонтова я просто умер, и он мне значительно больше впечатлений произвел, нежели все демоны, взятые, которые он написал в стихотворной форме.
На меня тоже. А чем он вас так впечатлил? Вообще,
не знаю.
Ведь актуальный такой парень-то этот, Печурин.
Ну, во-первых, этим. Во-вторых, язык какой-то, он настолько музыкальный, что просто там хочется, вот знаете, когда... Это и с музыкой у меня происходило, когда я вдруг хотел зачехлить гитару, больше никогда не расчехлять, когда там услышал, положим, богемскую рапсодию группы Queen, понимаете? То же самое вот происходило, читая Лермонтова. Но, тем не менее, я вот написал книжку под названием «Герой того еще времени». Причем в стихах там, и этим, по-моему, хореем или ямбом, я не знаю, чем я написал ее, вот если хотите, я что-нибудь прочитаю начало. Вячеслав Малежик, «Герой того еще времени». «Какие сказки нам дарил московский бит, московский рок, и я порой мед пиво пил, и мысль укладывал меж строк. И в дальней дали уплывал мой недостроенный корабль, и я успех там собирал и вдохновенно девкам врал. И сейчас, наверное, совру, а что-то вспомнится не так, но есть возможность поутру стишки исправить натощак. И, возвратясь из интернета, я сел писать роман в стихах. Тогда, я помню, было лето, волшебное лето на морях, и вместе с группой в коктебелях герой наш рок-н-ролл играл, и радостно девчонки пели свой, демонстрируя вокал».
А для вас вообще что самое главное в песнях? Когда вы пишете, что вы пытаетесь странслировать? Ведь, наверное, важно...
Вот я ужасно не люблю вот эти вот высокие материи. Да ничего, вы знаете, вот Джона Леннона часто спрашивают, о чем вы пишете? Он говорит, вот вы не поверите, когда я писал «Счастливый холм», я думал об ананасах. Понимаете, вот у меня... Ну, я пишу, ну, вот пишется и пишется. Вот мне иногда самое-то интересное, что любопытно узнать, чем же мне все это закончится. Вот особенно это касается прозы. А и стихов то же самое. У меня там получается первая строчка. Я, честно говоря, не знаю, чем закончится мое стихотворение. Самое интересное, что всегда получается какая-то ударная строчка. И я, ну, испытываю почти... физическое удовольствие от написания тех же самых стихов.
Вячеслав Малежик в программе «Светлый вечер» на радио «Вера», в студии Владимир Емельянов, Алла Митрофанова. Мы вернемся буквально через минуту.
«Светлый вечер» на радио «Вера».